Мемуарная литература такая приятная вещь. Читаешь, что было когда-то с людьми культурными, и как-то оживляешься весь. Разные истории, случаи смешные радуют, увлекают, забываешь все. Как будто среди своей тишины сам вдруг живешь. Интересно и хорошо. Кажется, что и ты был в первом ряду какого-то не то одесского, не то киевского цирка, и видишь, как Юрий Олеша сочиняет у всех на глазах какую-то ерунду, но шутя и увлекательно людей потеша. Кажется, что не к Паустовскому, а к тебе пришел Булгаков, автор «Мастера Маргариты», на дачу и изображает немца, удивляя всех, а потом читает Пушкина, взволнованный и сердитый. Я правда эти мемуары взял из-за Булгакова. Интересно мне стало, кто это? Удивительными такими слезами плакал, которые превращались в зарево пожара. А теперь мы говорим сатирик, удивительный стилист. И пламенем его объятый горим, торопливо переворачивая за листом лист. Как птица пролетает над городом, наши глаза парят над страницами, которые полны событий наших удивительных. И по-другому вспоминаем знакомое и повстречавшееся нам лица. Ах, он такой Булгаков этот, фантазер, коты и ведьмы. Даже служащий с портфелем по небу летает. Но он не сумасшедший, он хотя остер для нас. Он Апулея золотым ослом напоминает. Метаморфозы времени, метаморфозы жизни. Они у человека, видимо, в крови, не напрягая чересчур ни лба, ни темени, можно назвать сюда и Кавку, Гоголя, Абекубо. И сказки братьев Гримм. Согласен, что вообще любые сказки полны чудесных превращений и метаморфоз. Прием не новый и затасканный, но все же удивительный до слез. Булгаков молодец, он гордость наша. Он в русский вошел большие имена. Теперь он умер, ему не страшно. Не злой редактор, не ночная тишина. Он, кстати, в автобиографии своей писал одной, что ненавидит эту категорию людскую редакторов. Их ясные глаза. За что? Спросил бы я, интересуясь. Но он нем теперь и молчаливый с нами. Хоть разговаривает его кот, волшебный зверь, но фотографии Булгакова на титульном листе молчит холодными прозрачными глазами. Вопросов не задашь, вопросов не задать. Молчание на все на остальное, что не успел сказать он, наложило свою лапу. Теперь ему в веках смотреть, молчать, а дождь на каменной книге будет крапать. Мемуары, мемуары. Так интересно вас читать. Смешными издали все кажутся кошмары. Обыденности хочется воззвать. А вот историка. Обыденность смешная 30-х лет. Владимир Маяковский, расстегнув жилет, читает стих в редакции. А песенка его на улице слышна. Ну что ж, оставьте, говорит редактор, истории запомни, Еремеевым его зовут. Доставьте рукопись, мы вчитаем, вот так-то. Дескать, стихи читает, не орут. А вы, Владимир Свет Владимирович, зайдите на недельки, мы посмотрим, годятся ли они. Так штопал он петельку за петелькой на горло муза Маяковского, который и так было в крови. Известно, что Владимир Маяковский на горло песни свои наступал. Такой уж темперамент, грубый и не скользкий, он сам себя ногой, наверное, топтал. Ведь все-таки двухметровый рост, и поэт ходил, и что-то сочинял. Как всякий рослый человек, он звезды почти что головой доставал. А я на лестнице сижу, чужого дома. В окошко вижу красные огни высотных зданий, а ветра у карниза стонут, и тьма вдали своей неизвестности манит. Я не могу писать стихи, когда я не один. И вот я здесь, роняю спички на пол, я пеплом и бочками не свезел. Это ерунда. А вместо ветра лучше дождь бы крапал. Приходит он через недельку. Здравствуйте, ну как стихи? Мы посмотрели, кое-что подсократили, отредактировали. Напечатать их решили. Редакторские будни нелегки. Вот посмотрите, правильно мы сделали? Да, правильно, сказал Владимир Маяковский. И больше, не сказав ни слова, удалился и скрылся в свете московском. Редактор милый Еремеев, ты что-то сокращал и правил, на то образование имея. Его следы ты в тех стихах оставил. Ты молодец, товарищ Еремеев, ты умный человек и грамотный, наверное, работник. Ты бы, не стесняясь, на глазах у всех полез бы редактировать Василия Блаженного церквушку, будь ты плотник. Допустим, кончил школу ФЗУ и получил бы справку об образовании, и ты, броняя капли пота, ни слезу, полез бы редактировать Василия Блаженного чудное знание. А ведь ты знал, товарищ Еремеев, что Маяковского стихи не ремесло для хлеба. И все это что-то правил, сокращал. Такое б надо испытать тебе. Представь себе, что ты вдруг сочиняешь легко и искренне, без страха быть самим собой. Ты чувствуешь в стихах, живешь и размышляешь, а кто-то влазит туда редакторской ногой. Тебе такое трудно, видимо, представить. Когда ребенка своего представишь, а кто-то начинает его сокращать и гладить, его тоже с ножницами над ухом став, бумажное чужое ухо пришивает. Тебе такое ничего так не напоминает? Тогда представь себе, что ты стихотворение, а я возьму с тебя отредактировать, чего-то пришивать и что-то резать. На это в кодексе имеется статья своей гуманности полезна. Но охраняет, правда, свод законов только тело. А мир стихов можно кромсать сколько угодно. Только б желание у Еремеева кипело. Кто следствие затеет, видит труп холодный или раны и увечья, нанесенные стихам, насилование юной музы тоже не причисляется к грехам, дав полную свободу редакторского пуза. Послушайте, все Еремеевы, не надо нечистеньким ботинком и нечистенькой рукой гулять и редактировать стихи чужого сада. Старайтесь получить участок свой. А если ты не чувствуешь в себе желания или смысла, лелеет нежное дыхание над словами, не редактируй ты чужие мысли своими смехотворными правами. Я б вам со всеми вашими литературными учителями, пожалуй, не доверил бы в своих стихах и запятые расставлять. Уж лучше я забуду, а читатель разберется, чем вы поможете мне, уточняя мысль мою, вам утонченностью своей лишь удается зайти туда, где птицы не поют, где мертво все и голо. Оставьте все огрехи совести моей. Из редакторского вашего чистокола я лучше одуванчиком невзрачным полечу к цветам полей. Железные цветы мертвы. Редакторское кресло. Зачем ты существуешь? Неизвестно. Чтобы рукопись отправить вовремя в работу, в типографию и заказать на титул фотографию. И баста. Больше ничего не выжмешь из рассказа.